Соответственно, представляю нашего гостя, Игорь Кочетков, член Совета Российской ЛГБТ-сети, правозащитник, сейчас координатор оказания помощи преследуемым в Чечне. Добрый день, Игорь.
Добрый день.
Не ошибся, именно так. Вы
все,
тот
да,
человек,
правда, да.
который занимается оказанием помощи тем, о ком уже несколько недель пишет федеральная пресса.
Да, ну я не один этим занимаюсь, к счастью. У нас большая команда, но да, я этот процесс весь координирую.
Ну вот будем сегодня разбираться с тем, как этот процесс выглядит, какие факты мы знаем, какие масштабы у этой проблематики, какая реакция на них есть. Эфир мы ведем вместе с Ольгой. У меня первый вопрос очень простой. Что вы знали о проблемах тех людей, которым вы помогаете на Кавказе до того, как «Новая газета» написала свой известный текст и то, что называется, закрутилось и понеслось?
Ну, смотрите, эта проблема, она существовала всегда, потому что речь идет в том числе о том, что в Чечне называют исконными чеченскими традициями, хотя вот в тех формах, как это сейчас выглядит в виде пыток, убийств и так далее, это вообще к традициям, разумеется, никакого отношения не имеет. Это некий такой особый феномен. Но, тем не менее, это существовало всегда. Мы знали об этом, мы в том числе вывозили людей оттуда, и тех, которые к нам обращались, естественно. Но это были скорее единичные случаи.
Вот дайте нам цифры. Да. То есть, скажем так, но... старт этой проблематики лично для вас-то какой год? И сколько с тех пор людей было, я не знаю, там вывезено, оказана им помощь?
И откуда изначально эта информация дала, так сказать, рост?
Вы имеете в виду вот именно,
именно Чечню? Нет, нет, вот вообще, нет, окей. Изначально.
Да. Ну, смотрите, вот первый раз лично я с этой проблемой столкнулся в 2006 году, когда я вместе с другими людьми мы делали небольшой новостной сайт gaynews.ru, и там мой коллега опубликовал интервью с чеченским геем, который вот как раз рассказал и об убийствах чести, и об общей ситуации. Вот этот человек выехал из России. Это вот была первая, так сказать, собственно, история, которую я непосредственно из первых уст узнал и получил представление о том, что там происходит.
То есть первая ласточка для вас это была 11 лет назад?
Да. Да.
С тех пор?
С тех пор, тогда, собственно, ничего не было, да, тогда не было российской ЛГБТ-сети, тогда вот мы делали маленький новостной сайт, и все, что мы могли сделать, это вот опубликовать эту историю. И потом, наверное, мы столкнулись, так скажем, достаточно плотно с этой ситуацией примерно 2 года назад, когда к нам стали поступать отдельные обращения оттуда, из Чечни, из Ингушетии, от людей, которые просили их вывести, просили им помочь, потому что их жизни угрожала опасность.
То есть, давайте там, уточним да. еще раз. 11 лет назад это один конкретный человек,
да.
и спустя 10 лет это еще кто-то конкретный.
Это, да, это еще, скажем так, несколько конкретных людей.
До
да.
5, вот, до 10, за, ну, сориентируйте.
Значит, это, я думаю, что, ну, вот это, да, до 5 человек.
До
5 очень
человек.
Мало, да, очень мало. Вот надо понимать, что одна из проблем этой ситуации, может, самая главная проблема, это полная ее закрытость. Да? То есть из Чечни вообще любая информация выходит очень плохо. Это очень закрытый регион, очень закрытое такое пространство информационное и политическое. А уж информация о геях, информация о ЛГБТ-людях, она не выходит практически совсем. Если вы обратили внимание, первая реакция чеченских властей вот на вот эти публикации была: «У нас геев нет». Да? Это официальная версия. Это официальная версия, которая не только транслируется представителями власти, но она активно внушается и местному населению, что вы не должны об этом говорить. И мы очень часто слышим от людей, живущих на Кавказе, да, что у нас об этом не принято говорить, об этом даже не принято упоминать. И поэтому то, что мы все-таки вот спустя, как вы сказали, ну не 11 лет, а спустя 10 лет, скажем, 9-10 лет после того, как вот впервые я столкнулся с этой историей, у нас появилось несколько случаев известных и несколько людей, которым мы помогли. Это, ну, наверное, вот результат просто роста известности нашей организации, когда даже там что-то узнали, кто-то к нам обратился.
Те люди, которым вы помогли, где они сейчас находятся, в каком они состоянии?
Они, вот те люди, которым мы вот помогли, они находятся за пределами России, скажем, насколько мне известно, в вполне нормальном состоянии, то есть они адаптируются и живут спокойно.
А изначально откуда вы получили вот сейчас информацию, что там существует такая проблема? Если, как вы говорите, информационный барьер настолько трудно преодолим?
Понимаете, ну, как во всех таких историях с закрытым информационным пространством, первая информация приходит в виде слухов. Мне написали, вот конкретно мне, да, вот, скажем, прислали анонимное сообщение, да, в социальных сетях. Да? Некий человек буквально так и написал, что ходят слухи, что в Чечне ловят и убивают геев. Да, и что это, и что их очень много уже. Да, проверьте, пожалуйста.
И что вы сделали? Вот любопытно. Проверка, из чего?
Да, ну вот это было, да. Тут у меня тоже первый вопрос, который у меня возник. А как это проверять? Да. Но, к счастью, у нас есть очень хорошие контакты, так скажем, с коллегами-правозащитниками, которые связаны с Северным Кавказом, которые работают по этой теме. И я, в частности, обратился вот к коллегам, попросил их, если они могут как-то узнать, проверить. Но, разумеется, я думаю, что это был, я был не единственным источником информации для них, потому что до них доходила информация из других источников. То есть, ну, тоже через какие-то слухи, да, вот, и, наверное, вот через примерно неделю после вот того, как мы получили, вот я лично, по крайней мере, получил вот это анонимное сообщение, информация стала подтверждаться. Вот, и уже появились там какие-то первые свидетельства того, что действительно это происходит. Стало ясно, что это происходит в каких-то невиданных до сих пор, если мы говорим об ЛГБТ-преследованиях геев, да, на Северном Кавказе, в каких-то невиданных масштабах и в невиданных формах, потому что даже коллеги, которые там работают, говорят, что ничего подобного они до сих пор не видели.
Игорь, я буду вас все время пытаться вытаскивать на какую-то конкретику. Мы понимаем фразу «невиданные», но мы не можем ее оценить.
А, то есть вы хотите масштабы, да? Ну, смотрите. Смотрите, значит, ну, во-первых, у нас есть, так скажем, уже десятки людей, которые с нами на связи, так скажем, в том числе среди них достаточно много людей, которые сами были в тюрьмах, там, в Аргунской тюрьме, в других тюрьмах.
Счет идет
на
десятки.
Счет идет на сотни. Потому
на
что
сотни?
На сотни. Да, потому что ну, вот человек рассказывает, да, что я думаю, у нас ряд таких историй, да, он рассказывает, что вот его привезли в эту полицейскую тюрьму, да, он находился в камере, где было еще 30 человек, таких же, как он, 30 геев, да, и которых привезли, по крайней мере, за это же, да, за это же. Люди постоянно менялись, то есть каждый день кто-то исчезал, кто-то появлялся новый, ну, вот представьте, это одна камера, да, а мы точно знаем, что, так скажем, таких вот полицейских тюрем, где их держали и держат до сих пор, не одна.
Да, то есть, еще раз, подтверждение того, что это происходит, это показания живых
абсолютно,
людей.
Абсолютно, да.
То есть документов, фотографий, быть может, видео, этого не существует.
Ну, слушайте, ну а какие могут быть видео, да? Кто там снимает видео, там, в Аргунской тюрьме, например, да? Ну, это очень странно. Есть, так скажем, фотографии одного из пострадавших, так скажем, они в «Новой газете» публиковались. Вот это пока, так скажем, ну, у нас пока никаких, так скажем, фотографий и видео нет, да, у нас есть показания людей, вот, да, и причем ведь надо понимать, что это люди, которые раньше друг с другом, то есть десятки людей, которые раньше друг с другом не общались, да, которые друг друга, вот, собственно, даже познакомились только, ну, те, кто выехал уже, они познакомились только когда, и то не все, мы не всех знакомим друг с другом, вот, когда оказались уже в безопасности, и они нам до этого, да, рассказывали абсолютно независимо вещи, которые друг другу не противоречат, которые друг друга подтверждают.
Я понимаю, что это, наверное, весь этот разговор непростой, скажем мы честно,
конечно,
друг другу, и каждый вопрос... Если человек захочет, он может на него обидеться. Но мы будем задавать эти вопросы, чтобы понять эту ситуацию. Как выглядит этот человек? Портрет этого человека? Это люди среднего возраста? Это скорее молодежь? Чем занимаются эти люди в Чечне? Да. Их социальный статус?
Ну, смотрите, это на самом деле очень интересный вопрос, потому что надо понимать, что чеченский гей, да, он не похож в целом, да, ты, скажем, на гея там в Петербурге или в Москве, и тем более на гея в Амстердаме.
Опять же, в силу традиций,
да,
уклада,
да,
общества.
Да, смотрите, значит, во-первых, что, так скажем, что нужно иметь в виду? Эта тема абсолютно закрытая, и эта тема опасная. Поэтому люди общаются, имею в виду геи, общаются друг с другом внутри малых групп, да, внутри которых устанавливаются определенные уже сети доверия. То есть это от 10 до 20 человек. Да. И поэтому если, ну, я, может, позже еще скажу, как это все работает, это, скажем, все эти захваты там, но вот это люди, которые общаются внутри малых групп, да, которые абсолютно уверены, что действительно их сексуальная ориентация, их образ жизни должен скрываться. Да? Он никому не должен показываться. Большинство из них, большинство геев, по крайней мере, начиная с определенного возраста, женаты и имеют детей. Да? И вы меня перед эфиром спросили, а вот если придет отец шестерых детей и скажет, что он гей, а вы знаете, я ему изначально поверил. Потому что это действительно так. Они должны жениться. Да? Кто-то женится для того, чтобы скрыть, так скажем, свою сексуальную ориентацию, что называется, замылить глаза. Кто-то женится, потому что его заставляют. Есть там и, так скажем, случаи там принудительных браков.
То есть внутрисемейная,
да,
такая история.
Да, совершенно верно. Когда родственники просто заставляют, чтобы он не позорил род. Да? Он должен жениться, и он должен завести детей.
Как же люди сохраняют анонимность в этой ситуации, да, в сети, например? Ведь можно человека в интернете запросто найти.
Запросто, да. Это я чуть-чуть позже, если можно, скажу. Мы сейчас говорим о социальном статусе, да, об их портрете. Очень разные люди. Да, это люди, так скажем, которые оказались вот в этой истории, да, в этих тюрьмах. Это люди разных возрастов. Да, ну вот из тех, кто сейчас с нами.
Самый молодой и самый взрослый.
Самый молодой 18 лет, самый взрослый 42, вот на сегодняшний день. И, значит, разных возрастов и разных социальных статусов.
Ну, например.
Ну вот, так скажем, правда, это не те люди, с которыми я общался, с которыми мы общались. Например, то, о чем писала Новая, например, то, что подтверждается там из других источников, другие рассказывают, что ходят, в Чечне об этом говорили, да, что, например, известный телеведущий.
Да? Чеченский.
Чеченский, да, известный чеченский телеведущий. Речь шла там, в публикациях Новой об имамах, да, то есть это люди довольно высокого статуса. Uh-huh. Да? И поэтому социальный статус очень разный. Эти, значит, геи чеченские и те люди, которые так или иначе связаны с этой темой, они ведут вполне абсолютно традиционный образ жизни. Да, вот я сказал, что у них есть семьи, дети, они могут, так скажем, заниматься разными вещами. То есть это не какая-то там отдельная, вот как, например, в Петербурге или в Москве есть такая, так скажем, клубная культура, да, то есть там что-то такое отдельно существующего. Естественно, что в Чечне этого нет. Да? И поэтому это очень разные люди. Вот, это вот отвечая на ваш вопрос про то, кто это.
Очень важный момент, mm-hmm. наша аудитория интересуется, про традиции. Вот смотрите, наверняка кто-то сам наш разговор воспримет как оскорбление.
Да.
Наверняка.
Абсолютно.
Понимают ли те люди, которые с вами обращаются, к вам обращаются, с вами общаются, и вы лично, что, в принципе, говоря на эту тему, мы действительно нарушаем негласные обычаи чеченцев?
Смотрите, здесь...
Как бы вы ответили на это?
Вот здесь, мне кажется, вот для меня изначально, так скажем, эта история была очень важна, очень показательна. Вот по какой причине. Да? Мы постоянно слышим не только в Чечне, но и в Петербурге, так скажем, по всей России, что основная проблема, так скажем, ЛГБТ-сообщества с точки зрения некоторых людей — это публичность. Да? Сидите дома, да, так скажем, занимайтесь там у себя за закрытыми дверьми, чем хотите, вот, и все у вас будет в порядке. Да? Вот это вот ложь, да? Потому что мы изначально знали, это статистика обращений к нам еще до этой ситуации, не только из Чечни, естественно, но и вообще из всей России показывает, что люди, которые скрывают свою сексуальную ориентацию, которые вынуждены вести закрытый образ жизни, чаще подвергаются дискриминации, чаще подвергаются преступным посягательствам, потому что они легкая добыча для преступников, они в полицию не пойдут, хотя бы поэтому. Чечня — классическое доказательство, просто явное доказательство того, что именно закрытость, вот это вот требование «не демонстрируйте», да, не говорите, не упоминайте, приводит к самым страшным последствиям. Да, человек, который скрывает такую важную часть своей жизни, как его сексуальность, да, это же касается не только того, чем он занимается в спальне, это касается разных сторон его жизни. Человек, который это скрывает, подвергается очень высокому риску. Он становится просто козлом отпущения и для политических игр, и для преступных посягательств. И вот как раз ситуация в Чечне это показывает. Я понимаю, что вот есть некая традиция, я понимаю, что им неудобно об этом говорить, но об этом говорить надо.
Как вы это делаете? Вы же как-то это учитываете или вы просто откладываете в сторону эту традицию, этот уклад?
Мы говорим, понимаете, мы о чем сейчас говорим? Мы сейчас говорим о жизнях людей, о том, что людей убивают и пытают. Нельзя, вот, понимаете, нельзя оправдывать убийства, пытки и вообще унижение человеческого здоровья ничем. Да? Какие традиции? Да? Если ваши традиции, так скажем, позволяют пытать и убивать людей,
Не подождите, есть еще, да. Что называется, закон. Закон, да. Насколько я понимаю, на территории Чечни действует Российская
Федерация. Это тяжелый
вопрос.
Но
тем не менее.
Да, ну, смотрите. Вот,
давайте с точки зрения законности
с точки зрения закона,
эту ситуацию.
Да, давайте разберем ее с точки зрения закона. Да? Как только появилась публикация в «Новой газете», сама «Новая газета» и мы, я имею в виду российская ЛГБТ-сеть, и еще много людей по нашей просьбе, направили в Следственный комитет и в Генеральную прокуратуру заявление. Вот. Прошу, это было сообщение о преступлении, потому что вот в СМИ появилось сообщение о преступлении. Да? Вы обязаны в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом в течение 10 дней его расследовать. И что? А ничего. То есть 10 дней давно прошло.
То есть, подождите, вы направили, да, официальную бумагу.
Бумагу.
Вам должны на нее официально ответить.
Да, нам официально на нее не ответили.
А сроки прошли?
А сроки прошли.
А что вы будете дальше делать?
А мы будем с ними судиться. Вот «Новая газета» уже, так скажем, с ними судится, и мы тоже будем это делать.
Как скоро этот вопрос может стартовать? Этот процесс?
Я думаю, что мы, так скажем, на это или в начале следующей недели мы соответствующие заявления уже подадим.
Ну, да? Смотрите.
Подождите, это очень важно. Да. Вы говорите, подадите в начале следующей недели или даже на этой заявление. Вот расскажите, да, что это может быть за заявление? В какой,
нет, есть
суд?
Да.
О чем пойдет,
ну,
речь?
Смотрите, нет, подождите. Есть обязанность, да? Обязанность у государственного органа, в данном случае мы говорим о Следственном комитете и о прокуратуре, так, отреагировать на обращение граждан, сообщение о преступлении, на минуточку, о массовом, очень тяжком преступлении. Да? Они вообще никак не отреагировали. Значит, мы подаем в суд, да, с тем, чтобы суд признал эти действия незаконными и обязал, соответственно, и Следственный комитет, и прокуратуру ответить нам, да, провести проверку по факту нашего заявления.
Вы обращались в высшие
инстанции? Мы обращались, да, мы обращались в Главный следственный комитет и в прокуратуру.
То есть это, соответственно, будет
подан
в московский суд?
Вообще-то да, то есть это может быть московский суд, но может это быть и наш суд, потому что, согласно закону, возможно обращение в суд и по месту жительства заявителя, например, да, или по месту нахождения в данном случае заявителя.
Ну вот смотрите, пресс-секретарь президента Российской Федерации все-таки прокомментировал, да, насколько я понимаю, прокомментировал весьма специфическим образом, что при всем желании не могут воспринять сообщение о том, что представители секс-меньшинств в Чечне притесняют, как проверенную информацию.
Прекрасно. Это понимаете, это потрясающий цинизм, во-первых. Во-вторых, это, по сути, делает наших чиновников, в том числе вот господина Пескова, соучастниками этого преступления. Что значит, а кто должен проверять эту информацию? Мы должны ее проверять. Это обязанность государства проверять эту информацию. Да? А у нас получается, что господин Песков ждет, пока кто-то проверит информацию. Это нарушение закона. Это грубое нарушение закона, понимаете? И никаких действий по проверке этой информации государство не предпринимает и, соответственно, не собирается предпринимать, потому что представители чеченских властей прямо отрицают то, что эти события имеют место, причем они очень интересно это отрицают. С одной стороны, они говорят, что этого нет, с другой стороны, по всей Чечне проходит массовая информационная кампания о том, что этого нет. То есть они так страстно убеждают всех вокруг, что этого нет, да, что возникает ощущение, честно говоря, что прекрасно они знают, что это происходит.
О том, как реагируют на ваши усилия, мы, конечно, еще сегодня поговорим. Я пока напомню нашей аудитории, что у нас в гостях Игорь Кочетков, член Совета Российской ЛГБТ-сети, правозащитник, сейчас координатор оказания помощи преследуемым в Чечне насчет проверки информации. Этот вопрос, он, в общем-то, во все стороны вопрос. Вот как вы проверяете тех людей, которым вы помогаете? Мы уже обмолвились, что перед эфиром мы пытались, да, этот вопрос понять. Но вот на самом деле мы знаем, что из Чеченской Республики многие пытаются уехать. Сюжеты о том, как люди сидят и ждут на границе, когда их выпустят, мы видим в прессе периодически. Вот эта история, которую мы сейчас обсуждаем, станет ли она неким способом решить свои проблемы людям из других социальных групп, преследуемых или ищущих лучшей жизни? Как вы проверяете тех, кто приходит к вам?
Ну, смотрите, мы уже с вами говорили о традициях, да? Чеченцу, чеченскому мужчине назвать себя геем, да, это вообще-то уже само по себе смертельно опасно. Потому что почти наверняка у него найдутся тогда родственники, которые захотят, смыть позор со своего рода путем убийства.
Подождите, а есть примеры, когда родственники своих родственников казнили?
Да, То есть, и это происходит, то есть, это не единичные случаи. Потому что, смотрите, когда ну, вот были уже эти свидетельства опубликовались в СМИ, и я знаю того человека, я сам с ним разговаривал, который, так скажем, это рассказывал средствам массовой информации, когда, так скажем, силовики, отпуская уже людей, которые подвергались пыткам, они говорили родственникам, либо вы их убьете, либо мы.
Скажите, пожалуйста, Игорь, сразу уточнение. А вы готовы эту информацию предоставить правоохранительным органам, если они заинтересуются и захотят расследовать факт преступления в отношении конкретной семьи, конкретного человека?
Вы знаете, заявления правоохранительных органов от конкретных потерпевших будут. И ну, для этого требуется некоторое время. Да?
Но эти заявления... На что нужно время?
Для того, чтобы люди, во-первых, да, так скажем, оказались в безопасности.
Угу. Они это очень... первая задача.
Да, это вот первая задача. После этого, так скажем, естественно, что будут заявления. Потому что надо понимать, что люди прошли через страшные пытки. Они прошли через ужас, да, и, то есть, во-первых, нужно время, чтобы они восстановили какое-то свое состояние, чтобы с ними можно было общаться, и они могли понимать те риски, которые, так скажем, несет в себе подача заявления, те возможности, которые у них есть по защите, например, да, это первая задача, которая решается, да, так скажем, второе, они должны оказаться в безопасности, и тогда уже они будут готовы, так скажем, обращаться, в том числе в официальные органы.
Насчет проверки, я же не просто так, да, спросил, угу. Вот смотрите, человек, который, допустим, да, уже был в лапах, в руках, да, как это правильно сказать, в тисках, угу, действующего режима, и его отпустили. Очевидно, он дальше находится под повышенным вниманием.
Угу, да.
Это с одной стороны. С другой стороны, вы говорите, что мы проверяем, человек, который себя называет геем, это человек, который, в общем-то, навряд ли будет врать. Угу. Но есть такая история, как контрразведка, есть такая история, как, да, агенты. Угу. К вам может прийти кто угодно под видом человека, да, нуждающегося, угу, в защите, и просто собрать всю необходимую информацию о том, как вы работаете, чтобы мешать вам это делать.
Естественно, конечно.
Как вы это учитываете?
Ну, смотрите, во-первых, очень важный момент здесь нужно отметить. Мы помогаем сейчас людям, да, не потому, что они геи, а потому что они, либо против них, либо совершено преступление очень тяжкое, похищение и пытки — это очень тяжкое, и угроза убийством — это очень тяжкое преступление, либо потому что им грозит опасность, да, их имена известны уже силовикам. Поэтому мы не выясняем сексуальную ориентацию людей, которые, так скажем, с нами общаются, мы выясняем факты того, что с ними происходит, да, какая опасность им угрожает. Это первое. Второе. Конечно, у нас есть свои процедуры, то есть, скажем, свои протоколы безопасности, свои процедуры проверки информации.
Что вы можете нам о них сказать сегодня?
Ничего. Я, естественно, что я не буду вам рассказывать в эфире, да, как мы это делаем. Это во-вторых. В-третьих, мы не одни, к счастью. Да. Есть, опытные коллеги-правозащитники и опытные журналисты, работающие в Чечне, которые обладают, определенными знаниями и навыками для того, чтобы и подсказать нам, то есть как нам действовать.
То есть тот алгоритм, вы сказали, протоколы проверки, да?
Да.
Те контакты с профессионалами, о которых вы тоже, да, нам сказали, это информации для вас достаточно, чтобы удостовериться,
ну, понимаете,
в истине сказанных человеком, который к вам пришел слово?
Это, мы можем с высокой долей вероятности, утверждать.
То есть все равно есть, да, допуск определенный.
Допуск есть всегда. Да? И поэтому у нас есть, опять-таки, на этот счет тоже есть свои процедуры. То есть мы не ведем себя так, что, один человек, один провокатор, который может оказаться, который может к нам обратиться, сразу, сдаст всех. Да? Он просто не сможет этого сделать, потому что он всех не знает. Да? У нас есть очень ограниченный, во-первых, у нас есть очень ограниченный доступ к информации даже среди наших сотрудников. Да? Только три человека вообще в организации, да, знают имена людей, которые к нам обращаются, которых мы вывозим. Да?
И, естественно, вы, вот, не будете называть имена этих трех людей, которые знают эту информацию.
Разумеется.
Сразу следующий вопрос. Мы слышим, что идут угрозы коллегам, которые на эту тему, угу, пишут, говорят, да, задают вопрос.
Да.
Получали ли вы или ваши коллеги угрозы в этой связи?
Знаете, как ни странно, меня это, честно, удивляет, да, сейчас, но, ну, нет. Да? Потому что, ну, вообще, я правозащитник, я ЛГБТ-активист, и поэтому такого рода угрозы и какие-то там сообщения оскорбительного характера и угрожающего я получаю регулярно. Да? То есть это нормально. Да? То есть мои личных сообщений в социальных сетях — это отдельная рубрика.
Мы даже знаем примерно, да, портрет того человека, который вам...
Да, уже... да, ну не он один.
Ну вот, вот, да, вот эти люди, да, пишут сейчас комментарии.
Сейчас пишут,
ну,
комментарии.
Да, я понимаю.
Не будем их читать.
Да, не надо, я и так знаю, что они пишут. Знаете, они обычно не оригинальная. Вот, и поэтому, но вот сейчас, сейчас такие комментарии, там, в мой личный адрес, например, прекратились.
А как вы это объясняете?
А не знаю, то есть понятия не имею, почему. Значит, у нас был за все эти дни, которые мы с этой темой работаем, у нас был один звонок в офис, но это была не угроза. Ну, это было просто оскорбление, да, то есть вот такие сяки. Вот
серия «Не могу молчать».
Да, да, серия «Не могу молчать», вот, не более того, да. Вот, то есть, но это не значит, что мы сейчас вот спокойно расслабились и, скажем, ничего не предпринимаем. Да?
Я
вот,
к чему веду? У вас, да, лично у вас есть план Б на, да,
конечно, конечно. Вот мы сейчас, вот я прямо сейчас из этой студии поеду к нам, мы будем с коллегами обсуждать как раз, в очередной раз обсуждать наш протокол безопасности.
Ваш персональный протокол.
И не только мой персональный, но и других коллег.
Я имею сотрудников.
Да, сотрудников, да, да, да. Вот мы будем конкретно об этом говорить, и мы будем говорить об этом не первый раз.
Ну вот, собственно, меня интересует, каким образом у нас Чечня реагирует на все выпады. Вот я, собственно, что читаю, да, то, что нигде ни слова о геях Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, не сказал. Он лишь пишет о том, что используются самые недостойные методы и формы, искажается действительность, словом, все попытки очернить наше общество, образ жизни, традиции и обычаи. То есть... Как бы ответил, не ответив.
Ну, смотрите.
Вам нужен личный контакт с руководством Чечни, чтобы эту ситуацию каким-то образом попытаться понять?
Нет, значит, понимаете, честно говоря, значит, руководство Чечни в данном случае, для нас очевидно, что есть все признаки совершаемого тяжкого преступления, которое называется преступление против человечности.
То бишь нарушение законодательства Российской Федерации.
Мягко говоря, не только Российской Федерации, но нарушение международных, норм международного уголовного права, начнем с этого. Вот. Есть в данном случае, так скажем, предполагаемые лица, которые совершают это преступление. Да? Вот поэтому... С лицами, которые предположительно совершают это преступление, да, должны разговаривать соответствующие органы, а не мы.
Понятно.
Вот. Поэтому мы лишь обращаемся вот к этим соответствующим органам, к Следственному комитету, к прокуратуре, с тем, чтобы они поговорили с этими лицами. Да. Вот только после того, как начнется какая-то официальная проверка, можно будет говорить уже о каком-то общении там, другом.
А давайте рассмотрим эту ситуацию с точки зрения законодательства. Как она может развиваться? Значит, насколько я понимаю, что есть некие, неважно какое количество, спасенные люди, которые готовы впоследствии, так сказать, написать заявление в правоохранительные органы. Да. Как вы видите ситуацию дальше?
Ну, смотрите, здесь, во-первых, нужно пояснить, о какой ситуации с точки зрения закона мы говорим. Да? Я уже сказал, что это не просто отдельные похищения, отдельные пытки и даже убийства. Это то, что называется преступлением против человечности, так как это понимается в статуте Международного уголовного суда. То есть здесь у нас есть все его признаки. Да? То есть, во-первых, массовость, это совершается против большого количества людей. Второе, значит, здесь это людей, жертв, да, выбирают по определенному признаку, идентифицируемому признаку, в данном случае это их сексуальная ориентация, их сексуальные практики. И третье, это преступление совершают представители власти. Да. Это преступление против человечности, так как оно определено в 7-й статье Римского статута. Соответственно, если российские власти не готовы или не хотят, или не могут расследовать этого преступления, не хотят или не могут привлекать виновных к ответственности, это вопрос, который относится к юрисдикции Гаагского суда. И если российские власти, да, то есть, скажем, не возбудят дело, если они не начнут расследование, да, то, соответственно, мы будем обращаться, то есть, скажем, к прокурору Международного уголовного суда. Это вопрос для нас, так скажем, очень важный. Что касается конкретной процедуры, то да, люди, так скажем, когда они окажутся в безопасности, то есть, скажем, они будут готовы подавать соответствующие заявления через адвокатов, так скажем, которые будут находиться в России, естественно.
Мы правильно понимаем, да, что по нынешнему сюжету, который мы обсуждаем, той громкой истории, которую написал «Новая газета», еще никто не смог покинуть пределы Российской Федерации.
Нет, почему? Понимаете, то есть мы же не единственные, это, скажем, кто-то уже покинул. Я отвечу так.
Кто-то.
Да, то есть и это не один человек, не два человека, это достаточно много людей. Мы даже не
все... Большинство остаются в Чечне.
Вы знаете, здесь мы говорим о ситуации, так скажем, в которой пострадали сотни людей. Ну, как минимум, ну, сотни, да. Вот.
И а все ли они хотят уехать, Игорь?
Не все.
Вот расскажите, вот, как говорят об этом те, кто не собирается никуда уезжать? Они на что рассчитывают?
Значит,
они как-то меняют свою жизнь, свои привычки, свое
поведение. Понял, я вас понял. Да, это тяжелый сюжет. Потому что, ну, я сначала закончу с предыдущим. Давайте. Да, действительно, ты, скажем, люди, многие ведь люди уезжают сами. То есть они смогли уехать без нашей помощи, потому что, ну, потому что у них были все документы для этого, так сказать, они вовремя спохватились, да, и смогли выехать. Но не все, к сожалению, могут. Вот, значит... Да, у нас есть люди, с которыми мы общались, которые не хотят уезжать. Значит, по разным причинам. Самая главная причина, к сожалению, то, что они никому не доверяют. Они не доверяют в том числе и нам. Да? Они находятся в такой ситуации запуганности и затерроризированности, скажем, в буквальном смысле этого слова. Они никому не верят. Они очень боятся выходить из дома. Да? И здесь уже... они думают, что если они, так скажем, пойдут с нами на контакт, то мы их подставим. Mm-hmm. Да, что это такой вот способ их выманить и, так скажем...
— Их можно понять.
— Абсолютно. —
Потому что гарантии никто никаких дать не может.
— Абсолютно, да. То есть, как бы, ну вот я, что я могу делать в этой ситуации, я просто уже лично, да, со своим открытым лицом, со своими там аккаунтами под моим именем выхожу на общение с ними, говорю, вот смотрите, вот я, вот интернет, где полно про меня информации, то есть я не фейк.
— А были случаи, когда мы говорили, что я вам все равно не верю?
Конечно. Да, конечно, да, но вот у меня нет другого сейчас способа им что-то подтвердить. Вот, так вот, большинство действительно, они боятся, и вот здесь наступает ситуация, которую психологи называют синдром выученной беспомощности, когда человек просто сидит и ждет, когда за ним придут, да, то есть может придут, может нет, потом он сидит и ждет, да, и это его единственный мотив, что я вам не доверяю, но убьют, так убьют, да, ну вот судьба, значит, такая. Вот. То есть есть такие люди, которые они не выходят из дома, это даже люди, которые побывавшие уже, и которым угрожали, что за ними снова придут. Да? Он сидит и ждет, что будет дальше. Вот. Есть люди, которые не могут уехать, то есть, скажем, потому что их держат их семьи. Да, вот семьи, там, скажем, их там обязанности какие-то семейные. То есть они вот так это понимают.
А люди не могут уехать с семьей?
Значит, ну смотрите, значит, ведь не все даже могут рассказать это своим семьям.
Есть, да, примеры, когда люди уезжали с семьей?
Есть.
То есть, в принципе, это возможно.
Это возможно, это возможно, то есть, скажем, и есть такие примеры.
Mm-hmm. Да. Но вот у меня еще такой вопрос.
Очень... Потом, извините, Ольга, просто надо понимать, что такое семья в Чечне, да? Это не мама, папа, дети, да, то есть, скажем, это род.
А, ну да.
И поэтому семья — это еще и братья двоюродные, троюродные и так далее. И вот трудно себе представить ситуацию, что вот все они поднимутся и уедут.
Да, это вы сказали, что есть примеры, когда семьи уезжают.
Есть примеры, когда уезжают, ну, по крайней мере, супруги и дети.
Вот
хотя бы так.
Выглядит.
Да, да, да. Ну, такое
просто,
есть.
Вот смотрите, чисто технологический вопрос, опять-таки, с точки зрения законности. Человек оставляет свою семью и уезжает, ну, скажем, за границу. Да? Мы сейчас не будем рассматривать страны, какие. А его семья остается, традиционная семья чеченская остается без средств к существованию.
Да.
И, соответственно, это тоже в каком-то смысле нарушение законодательства. То есть, ну, какие-то алименты там.
С такими людьми вы работаете?
Ну, я условно говорю, да? Я вот рассуждаю там, как мать, например. Раз вот муж уехал и бросил меня с 8
вот
детьми.
Это, ну вот понимаете, для чеченцев это, конечно, ситуация совершенно очень сложная. Да, вот не может человек, вот, как правило, просто так взять, уехать и бросить жену с 8 детьми, да, или даже с одним ребенком, если этот ребенок. И поэтому, вот, да, многие из-за этого не уезжают. То есть я, так скажем, знаю, да, истории, когда люди не могут уехать именно потому, что у них семья. И они не могут, и семья, в общем-то, они и семью-то боятся вывозить, да. Есть ситуации, когда люди выезжают с семьями. Вот я пока бы так общо ответил на ваш вопрос.
Идем дальше. Кто и как аккумулирует средства иностранных жертвователей, готовых помогать? Мы об этом читали в прессе, что сбор таких средств идет.
Финляндия, да. Швеция, например.
Да.
Да. Значит, да, конечно, сбор средств идет, и... Значит, эти деньги, переводятся либо нам, да, то есть, скажем, нашей организации, скажем, либо они остаются у других там иностранных организаций, которые их собирают, скажем, и они уже там решают. Это же, не понимаете, мы не координируем этот процесс, да, это инициатива, которая появляется там, и им самим, в общем-то, решать, как они, скажем, будут распоряжаться этими деньгами. Я здесь ничего не могу ему указывать, и никто им не может указывать, разумеется. Вот. Но эти деньги понадобятся и там, потому что люди уже многие выехали, как я уже сказал, да, и они выехали в экстренном порядке, у них там ничего нет. Да, то есть, скажем, им нужна помощь и там, в том числе людям, которые находятся.
Наши надзорные ведомства как на все на это реагируют? Мы же помним, что если деньги получаешь из-за рубежа, значит,
ну,
ты...
Так, а понимаете, вот наша организация, она уже является иностранным агентом уже 2 года, и да, хуже не будет.
Не обращайте внимания.
Да, то есть мы на это не обращаем внимания.
А какие страны принимают сейчас людей, вот, ну, можно сказать, беженцев, даже не знаю, как это точнее сформулировать. Мы можем назвать эти страны?
Ну, слушайте, я могу, я бы не стал сейчас называть вот конкретные страны, с которыми мы сейчас работаем, но пока я не могу, да, я не хочу бы. Вот, значит, но они выезжают, в общем-то, повсюду, да, то есть в разных странах, из разных стран Европы.
Но это Европа в основном, все-таки.
Значит, это не только, есть уже и в Америке люди, которые как-то добрались. Там.
Я так понимаю, что, Оль, твой вопрос связан с тем, что в прессе мелькало, да, Скандинавия в первую очередь.
Прежде всего, да, вот.
Ну, это, знаете, это
то, что знаем мы.
Да, это какие-то домыслы, что там кто-то, что-то там в первую очередь. Нет. Uh-huh. То есть, скажем, понимаете, ситуация какая? То есть, скажем, они не приходят в туристическое агентство и не заказывают себе услугу, отправьте меня вот туда, да? Они бегут в те страны, вот те, которые, так скажем, бегут мимо нас, что называется, да, которые сами смогли выехать, и слава богу. Да, вот, и они едут в те страны, в которые они могут уехать. Да, там это связано с, там, с визовыми вопросами, связано там, с теми количеством денег, которые у них есть, да, и до какой страны они там могут добраться, да, где попросить убежище и так далее. Что касается вот тех людей, которых мы вывозим, здесь тоже это связано с тем, какие страны соглашаются давать визы. Да? Потому что это тоже непростой вопрос. Потому что вообще-то не принято, так скажем, давать визы, так скажем, человеку, если консульский работник, например, знает, что этот человек попросит убежище. Да? То есть вот если вы придете сейчас, вот вы, например, или я, придем там в консульство, генеральное консульство какой-нибудь европейской страны и скажем, ребят, вы знаете, я хочу вот у вас беженец, попросить политическое убежище, дайте мне визу. Да, вам визу не дадут. Скорее
логично.
Всего. Да. Вот. Вам визу не дадут. И поэтому, да, это вот вопрос. Я не говорю, что все плохо, да, нет. Этот вопрос решается. Да, вот сейчас мы, в том числе, часть нашей работы, это то, что мы общаемся с дипломатами, общаемся. И наши коллеги, которые, наши партнеры, которые работают там за рубежом, они общаются и с политиками, и с чиновниками на тот. На тот предмет, чтобы действительно открывали визы людям, которым нужно спастись сейчас.
Мы двигаемся к финалу нашего разговора. Не могу не спросить вот о чем. И, собственно, вы об этом тоже сказали, что излишняя шумиха, она, в общем-то, не всегда хороша.
Ага.
Да? Вот скажите, пожалуйста, вам этот медийный шум для вашей работы, очевидно, он имеет и позитивные, и негативные стороны.
Вы знаете,
можете их как-то вот
мы никогда не делаем ничего ради того, чтобы поднять шум. Да, и вот я вам рассказывал про эти истории. Это, скажем,
а многие упрекают правозащитников, что своими действиями они портят жизнь тем, кто не просил помощи.
В чем только нас не упрекают. Это,
ну, что вы можете
сказать? Да, я сейчас отвечу. Да, ну вот я вам уже сейчас упоминал здесь истории, да, когда мы работали с теми же чеченцами до, так скажем, нынешней ситуации. Мы же тогда никому ничего не рассказывали. Да, то есть, скажем, мы полностью скрывали эту информацию. И для нас главный вопрос и приоритет и тогда, и сейчас — это безопасность людей.
Вот то, что сейчас, да, рвануло, вот, да, в медиа, это хорошо для вашей
это
работы
хорошо.
Или плохо?
Это хорошо прежде всего для чеченцев, которые там все еще находятся. Да? Потому что, по крайней мере, теперь там люди, которые совершают это преступление, они знают, что это не останется неизвестным, да? Они должны, так скажем, по крайней мере, думать. И кроме того, мы очень рассчитываем на то, что все же российское руководство федеральное, да, примет меры для того, чтобы, так скажем, это остановить. Что вот это международное давление, в том числе международное давление, да, заставит российские власти, но если уж они закон не хотят исполнять, да, свой собственный, не хотят проводить проверку по заявлениям, которые уже поступили, то, так скажем, единственная для нас надежда сейчас как-то повлиять на них, это действительно международная реакция, международное давление. Вот. И, как, и да, и так скажем, в других ситуациях, в том числе чеченских, так скажем, когда права были, совершались подобного рода преступления, это помогало. По крайней мере, удавалось добиться того. Вот первая задача, которая нужна сейчас, вот мало того, что спасти людей, которых мы можем спасти, да, вторая задача — это прекратить это преступление, да, чтобы вот то, что творится, прекратилось.
Подводим итоги. Главное, что лично я услышал, Оль, что речь идет о сотнях, да, что не ответ правоохранительной системы будет судебным образом оспорен,
да.
И что будут обращения в суд о совершенных преступлениях после того, как люди будут в безопасности.
Да. От конкретных людей и жертв. Да,
да, с первыми двумя моментами более-менее ясно. По третьему сориентируйте. Это 17-й год, это весна, лето, осень, ваше вот внутреннее ощущение.
Это 17-й год, и это будет не так уж, здесь долго ждать не придется, то есть речь идет о ближайшем времени.
Лично вы в Чечню планируете поехать?
Нет.
Это Игорь Кочетков и его рассказ о том, как правозащитники занимаются этой ситуацией. Говорим большое спасибо нашему собеседнику, члену Совета Российской ЛГБТ-сети, правозащитнику. Именно он сейчас координирует оказание помощи преследуемым, как говорят правозащитники, геям в Чечне. Спасибо вам большое, Игорь. Было информационно, информативно и интересно. Удачи вам. Ну а мы продолжаем следить за развитием событий. И все актуальные новости обязательно будем обсуждать в нашем эфире. Друзья, не забывайте подписываться на наш официальный канал в YouTube. Всем спасибо.